Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нас знаменитый скульптор, монументалист, человек, благодаря которому мы имеем памятник Акуджаве, памятник Бродскому на Новинском бульваре и многие другие. Георгий Франгулян. Георгий Вартанович, здрасте, дорогой.
Здрасте.
Очень рады, что вы к нам пришли.
А я взаимно хочу сказать, что я весьма рад, потому как мне ваша программа очень нравится.
Спасибо, дорогой. Приятно слышать. В самом начале это как-то, так сказать, мотивирует дополнительно. Спасибо. Московские памятники советского и послесоветского времени чаще всего принято ругать. Некоторые в этом смысле давно уже стали притчей во языцах, как, например, памятник Гоголю работы Томского, на котором Гоголь больше напоминает водевильного актера на бенефисе и который изгнал с его законного места действительно замечательный памятник писателю работы скульптора Андреева. Или памятник Петру работы Зураба Церетели, сколько на его долю выпало язвительной критики. Что ж, памятник построить – это вам не ешака купить. Скажем, мы, слегка перефразируя товарища Гаврилова из «12 стульев». Но вот есть люди, скульпторы, которым это удается, и их работы не просто украшают город, а превращаются в его символы и точки притяжения. Памятник Булату Акуджаве на Арбате и многофигурная композиция, посвященная Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, из числа таких. Это работы Георгия Франгуляна, скульптора не только со своим стилем, но со своей концепцией памятника как такового. Его работы – это не каменные идолы на постаменте, от которых, как говорится, ни уму, ни сердцу. Это целые образные мизансцены в бронзе, которые интересно рассматривать с разных углов и точек, в которые можно войти и почувствовать себя частью композиции. Рядом с Акуджавой можно посидеть на бронзовой же скамье, можно даже аккуратно выпить и закусить, только с тем условием, чтобы потом особенно не расходиться, вернее, наоборот, спокойно разойтись. Акуджава вообще уникальный памятник. Он вернул Арбату еще в 80-е годы прошлого века выхолощенному, превращенному в мощенный плиткой плац, частицу его самобытности и сокровенной атмосферы, стал новым сердцем старинной московской улицы.
Знаете, с чего хотел начать спросить у вас, как у скульптора, ваятеля, украшающего действительно без комплиментарности город своими работами. Вот ехали вы сейчас по городу Москве. Как вам все это?
Тоска.
Тоска?
Тоска и безысходность.
Угу. Ну а что, может, чем-то это все хорошим закончится или
нет,
без шансов?
Не закончится. Меня всегда потрясает уровень безвкусицы, который как-то появляется в нашем городе. Угу. Мне кажется, что все можно было бы сделать, но чуть-чуть иначе, чуть-чуть. Это не то, что это только моя точка зрения. Я говорил с профессионалами, с людьми, которых я уважаю. Мне кажется, что все это можно было бы делать достойно. Ну, посмотрим на результат.
Посмотрим на результат, конечно.
Сейчас все закрыто. Может быть, это будет какое-то ах. Я бы только радовался, если это
я
будет.
Я тоже,
так.
Конечно. Я тоже, конечно, спотыкаясь, бредя в этой пыли, я все-таки думаю, что, может быть, будет какой-то результат. Хотя, а как вы считаете, вы-то москвич с большим стажем уже, а Москву вообще можно как-то улучшить? Уж так ее испортили, уж так ее нашпиговали все это и через полосицы стилевой.
Ну, я думаю, что вот это решение, оно не объединит, понимаете? Угу. Это такая, на мой взгляд, это некоторая бутафория такая.
Ну да.
Да, это видимость того.
Угу.
Как бы все гораздо глубже в таком городе. Угу. Город многосложный, и нельзя тут одним решением, все одной чертой как бы все это завершить и украсить. Это не так. Угу. Это не то, чтобы одели венок на голову, и все, и вы велик. Нет, это не так на самом деле. Гораздо все сложнее. И каждый район города имеет свою специфику. И нельзя, не понимая этого, не учитывая этого, внедряться. Я понимаю, что есть желание одним махом сделать, да? Но мы уже не один мах видим, и пока еще я не вижу улучшения. Вот. Я, например, не представляю, да, вот как можно было делать такое количество велодорожек в городе, где более половины года. Тогда делайте лыжные тропы. Я не знаю, что-то другое. Но все-таки, ну,
а количество вот этих парковочных мест для инвалидов? У нас бедные инвалиды, у скольких машин есть?
Ну да. И вот вместо того, чтобы сначала построить автомобильные стоянки, как в любом городе, там, возьмите, я не знаю, любой испанский город или Париж. Уж какие сложные коммуникации внизу. И все равно везде подземные стоянки, которые убирают машины. А у нас сейчас негде приткнуться. Я даже к вам с трудом приехал,
ну,
понимаете? И не потому что заборы, потому что минимизированные места для автомобилей.
Ну, конечно.
Ну, собственно, у каждого свое мнение. Посмотрим, что будет.
Вы ведь москвич, что называется, не коренной.
Да.
Но я спрошу вас о вашем родном городе, но сперва я хотел бы вас спросить, снова продолжая разговор о Москве. Вот Москва, в которую вы приехали, было вам тогда что-то лет 10-11.
11.
Какой вы ее помните? И была ли она тогда уже каким-то, так сказать, испорченным городом? Или все-таки она сохраняла какой-то, ну, знаете, колорит и стиль?
Да, я понял. Но мне довольно сложно сейчас дать оценку общую городу, моему впечатлению. Я когда отец улетал из Тбилиси в Москву, я представлял, что он живет в какой-то комнате круглой. Почему? Потому что я понимал, Спасская башня. Если ее нарезать на этажи, значит, где-то... У меня здесь жили бабушка, дедушка по материнской линии. Я понимал, что отец к ним приезжает. Я так представлял круглую комнату, где по кругу стоят кровати, которые чередуются со шкафами. И в центре стол. Вот это такое мое детское воображение было о Москве. Ну, конечно, к 11 годам я уже понимал, что это вовсе не так. Я мечтал увидеть метро, то, что я не видел никогда. Я мечтал увидеть телевизор, потому что в Тбилиси уже построили на горе вышку, но еще не было передач. И мы заходили в магазины, где уже продавали телевизоры «Авангарда», я помню, были, да, такие длинные.
Да-да-да.
И мы представляли вот в этом желтоватом, так сказать, квадратике, как там все это происходит. И я рвался в Москву, чтобы это все увидеть. Я приехал, и выпал снег. А для тбилисского мальчика, знаете, когда выпадает снег, это счастье. Ну, мы все высыпали, снежки, два дня, все, шутка. Вот. А тут прошла неделя, я порадовался. Две недели прошло, я радуюсь, но уже радость не столь велика. Потом в школе заставили встать на лыжи, на которых я никогда не стоял. И я понял, что я влип вообще. После того счастья, которое мы испытывали в тбилисской школе, на этих улицах, да, вот эти дворы... Что этого ничего нет. Я вышел в дом гигантского двор. И бесконечное количество окон. И во дворе почти никого. И непонятно, куда идти, что делать. Тогда еще не было Ленинского проспекта. Это было на пересечении с Ломоносовским. Вот, да, дом знаменитый, где сыр был, если вы помните.
Помню.
Красные дома были, дом преподавателей, и вот наш дом. И начиналось поле. Я вообще не знал, как жить. Метро не было, университета.
Конечно,
мы ездили на автобусе через Киевский вокзал, в центр.
Трамвай еще ходил оттуда.
И, в общем, вот это все так меня шокировало. Потом совершенно другая система образования, совершенно другая форма общения между учениками. Я приехал в форме. В Москве еще тогда формы не было школы. А я приехал в Тбилисской, которая такая гимназистская, знаете,
с поясом,
на который номер школы написан, и кокарда на фуражке.
Стоячий воротничок,
по-моему. И надо мной все смеялись.
Серьезно?
Да. Ну, а что было делать? У меня я не понимал, как, и ничего не было. Вот это был шок. И я довольно долго я вживался. Вот. И в климатическую до сих пор не до конца вжился.
Ну, это да. Тбилиси любите?
Я очень люблю Тбилиси, ну, родной город, там все родное. Конечно, там были тоже потери вот после этой войны, там внутренних первых вот этих беспорядков. И центр города, который я любил, он видоизменился. Ну, мой дом, слава богу, стоит это в самом центре, да. И моя школа, все. Я люблю, потому что там детство, там счастье. То счастье, которое было, оно остается, оно там.
Конечно. Понимаете? А помимо этого, вот с точки зрения художника, чем Тбилиси хорош и неповторим?
Вы знаете, бесконечно хорош многим. Во-первых, там были совершенно замечательные человеческие общения. Кавказский двор, вы понимаете, что такое. Двор, в котором все друг друга знают. Когда все знают, кто что готовит. У кого баклажаны, у кого там что-то еще. У кого день рождения, и во дворе режут курицу. Да, у нас был дворник Мартирос, который пирочинный нож такой зеленый открывал, а там такое лезвие было абсолютно сточенное, знаете, уже.
Ну, да.
И ему полагалось за то, что он зарежет курицу, голова. И я никогда не видел, чтобы у курицы, которая зарезана, у головы была такой длинной шея. Потому что... По-моему, вытягивал, отрезал где-то там в середине.
У передних лап, видимо.
И в этот момент он терял интерес к этой курице и торжественно уносил в свой полуподвал эту голову, а курица продолжала эти кульбиты. И этот колорит, понимаете? А потом представьте, двор, в котором в каждом дворе фонтан. Это я громко называю. Это не фонтан. Это ржавая труба, на которой висит бронзовый этот краник. И это в каждом дворе. Понимаете? Это тот источник, который бьет в каждом дворе. И вокруг этого источника проходит жизнь. Ну, как это можно забыть? Понимаете?
Можно забыть.
Там и футбол, там и крики, там и... Все занимались музыкой. Вы знаете, вот из каждого окна такое полное ощущение, что ты попал в консерваторию. Причем перемежающимися затрещинами, рёвом там и так далее. Потому что тут кто-то играет в футбол, а тебя заставляют музицировать. Да? И вот эти звуки, где-то скрипочка, где-то что-то. Это все, понимаете, это насыщенное такой жизнью необыкновенной.
И ведь эти дворы... Сохранились. Вот эти вот из мелодии Лирийского квартала такие замечательные.
Да, немножко публика изменилась. Знаете, была невероятная интеллигенция. Многонациональная. И в этом была специфика этого города. Мы никогда не знали, кто к чему. Мы все любили друг друга, дружили. Определял всем, забьешь ты гол или ты поймаешь. Вот этим определялись качества, да?
Футбол какой был? Какое было «Динамо Тбилиси»?
«Динамо Тбилиси», какие были комментаторы. И как мы себе на трусы черные нашивали две полоски белые. Это форма тбилисского «Динамо». И так только играли во дворе. Вот. Разбитые окна. Ну, в общем, знаете, насыщенная колоритом, любовью, пропитанная запахами, музыкой, невероятно высоким отношением к искусству, к литературе общество было. А по вечерам родители, которые выходили на проспект Руставели, прилично одевшись, да, там, почистив белые ботинки зубным порошком, да, чешучевые костюмы, и беседы, и под каждым деревом, на каждом углу стоят группки, это общение. А, вот еще что. Интерьер и экстерьер соединялись. Понимаете, да? Это было единое пространство.
Конечно, все нараспашку, тем более тепло.
То, что здесь невозможно, да? Вот это вот единое пространство жизненное. И запах каждого подъезда, мимо которого проходишь, я это помню до сих пор. Прохлада, которая веет из тех, которые получше, там, где плитка лежит мраморная, остатки былой роскоши, оттуда таким сырым немножко холодком тянет и затягивает в то же время тебя туда. И вот это все. И те игры, которые у нас были, как мы отливали свинец, там, делали какие-то секреты, как выиграть в какой-то игре, там... Ну, вот все это, конечно, счастливейшее детство. И отношение в школе совсем другое. Больше свободы. Знаете, некоторым образом напоминает Амаркорд. Тилиневской, вот ту школу.
Ну, да.
И хулиганство, ну, да. И любовь, и строгость учителей, замешанная на любви, они сами, так сказать, любя своих детей, свое прошлое, они это понимают. В общем, полное ощущение какой-то родственности.
Да. Да и пейзажи эти городские все-таки очень напоминают тот же итальянский неореализм, да, все-таки многое связывает.
Многое помните грузинское кино, это конечно. Прямое продолжение.
Конечно, конечно.
Но там грех
конечно.
Было не снимать такие фильмы, конечно. Потому что это просто фиксация.
По-моему, да, они просто сами снимались. Нужно было поставить камеру, включить ее, да. И все.
Чувство юмора необыкновенное. Мягкое, доброе.
Так, простите, не могу не задать такой вопрос. А с Арменией вас что-то связывает?
Очень, очень немного.
Серьезно?
Вот последнее время, как ни странно, да. Ну, в большей степени. А так нет. Я как-то был связан в основном с Грузией. Но я до сих пор в Армении ничего не сделал. Знаете, невозможно.
Да, вот что странно. Да, я тоже искал какие-то ваши такие связи творческие с Арменией. Ничего не обнаружил.
Пока только разговоры, к сожалению.
Хотя, казалось бы, страна камня, страна из камня.
Ну,
и
во-первых,
все
у них много своих хороших художников. На самом деле, объективно, много хороших художников, скульпторов, моих друзей. Вот. У них свой мир, и, может быть, они не хотят пускать со стороны кого-то. Хотя меня обвиняют, пишут, что я плохой армянин, что я ничего для Армении не сделал.
Ну, армяне, конечно, они страшные патриоты.
Я пытался, не получилось. Но я, например, вот выиграл конкурс в Ереване на памятник Шостаковичу, который был подарен Москве.
Да, ага.
Вот это
Ереванский конкурс.
Ереванский конкурс, и президент Армении приехал и подарил. Да, Кочарян тогда был.
Памятник очень хороший, между прочим, замечательный памятник.
Да. Это было.
Скажите мне, а как и когда вообще вот... Все-таки скульптор – это не художник, не музыкант, не поэт. Это вот все-таки какая-то очень такая сложносоставная профессия. Как вас это вы в себе ощутили, как у вас проснулся это, вот такой вот интерес к этой профессии?
Я могу анализировать только вот назад, как это произошло. Наверное, вот эта среда, о которой мы сейчас говорили, она и пространственная среда, композиция города, вот эти горы, вот эти улицы, которые пересекаются, поднимаясь, вот эти все движения внутренние, они тебя заставляют видеть пространство. Вот это очень важно для скульптора. Видеть не предмет, а видеть пространство вокруг него.
Ну да.
И вот это ощущение пространства, оно внутри. Если ты этого не имеешь, бессмысленно что-то делать. Любая вещь, которую ты сделал даже виртуозно, если ты не формируешь, вот среду не видишь, она превращается просто в предмет. Прикладное искусство. Оно может быть высочайшее. Вот это прикладное искусство. Вот, допустим, это шедевр. Но это шедевр прикладного искусства. А скульптура, она очень активно влияет на среду. Можно небольшой вещью повернуть площадь, понимаете? Можно заставить человека почувствовать там себя уютно, соразмерно. Вот это все ощущение. А Тбилиси – город, который вылеплен. Понимаете? Он не выстроен вот так. Он именно вылеплен, там что-то пристраивалось, что-то это, во всем есть какое-то обаяние. И так как человек делал под себя все это, то есть и масштабность восприятия, и ощущение себя рядом с архитектурой. Архитектура для меня всегда очень была на самом деле важна.
А это действительно, это вот факт меня тоже очень поразил, что ваши родители для того, чтобы... У вас были средства на занятия, в частности, на то, чтобы нанимать модели, продали участок.
Да, участок, да.
Это родители.
Продали участок.
Вот это родители.
Причем отец умудрился там построить какую-то халабудину, такую, типа сарай, где мы могли приехать, там переночевать. И вот все это было продано. И эти деньги ушли на модель.
Ну, видите, это вложение, как говорится, себя оправдали.
Мы же тоже можем идти их стопами. Вполне.
Оправдали вложение. А у кого учились в Строгановке?
Знаете, у нас было очень много педагогов, на самом деле.
Вот по существу, у кого
я сейчас скажу.
Вот так вот.
По существу получилось, что я оказался, мне повезло, я оказался на пересечении, на перекрестке двух школ. Это Матвеевская и...
Но Матвеев – это гениальный скульптор,
да,
был наш.
Он, да, гениальный пластик. Угу. И Мотовиловская. Мотовилов – гениальный композитор. Вот. Угу. Композиция и все, вот это образное решение – это все Мотовилов. Угу. А Матвеев, ну, пластик.
Да, ну и такая нежность, и такой импрессионизм. Да. А что-то есть, на ваш взгляд, вот в скульптуре выше Микеланджело?
Ну, я вообще считаю, что у Микеланджело основные достижения даже не только скульптура.
Ну, конечно, не только скульптура.
Потому что у него архитектура гениальная, понимаете?
Да, абсолютно.
Он был такой, ну,
но когда я смотрю его скульптуру, я просто не понимаю, как это можно из камня сделать.
Не, ну, Донателло. Донателло, который был до него.
Да.
Он не ниже. Он не ниже. Нет, возьмите вот Катамелату, который в Падуе. Это совершенно гениальное произведение. Я думаю, что у Микеланджело даже нет такой высоты еще. Он сам по себе, у него свои страсти, у него своя чудовищная гениальность, понимаете, и у того, и у другого. Ну, просто они разные, и слава богу. Но если бы не было Донателло, не было бы Микеланджело.
Ну, это конечно.
Вот это надо понимать.
Это конечно.
Что ничего не растет в пустом поле.
Это точно. Да? Скажите, скульптор – чисто мужская профессия? Потому что исключение, которое я знаю, это Мухина, Голубкина, Лебедева. Может быть, еще кого-то,
да,
я не знаю.
Ну, да, вы назвали, наверное, в нашей стране самых известных. Да.
И вообще, может быть, только в нашей стране были женщины-скульпторы?
Нет, были.
Были, да?
Да, были и в Англии, были и в Германии были. Но это, конечно, мужская. На мой взгляд, конечно,
почему?
Очень
потому
тяжело
потому что она требует физической силы большой,
тяжело.
Только поэтому?
Ну, не только, наверное. Может быть, склад характера, другое мышление. Может
ну, вон быть, Мухина, какую
может
штуку?
Может быть, женщины
это
более
самое,
заняты бытом. Знаете, скульптура требует полной отдачи вообще всего времени. День и ночь. Как бы никогда не бывает паузы, понимаете? Даже если вы едете на автомобиле, вы должны работать. Вы должны видеть все. Это постоянно. Это тот воздух, которым ты дышишь. Женщинам немногим удается это.
Но
кто-то
все-таки...
пытается. Есть у нас и сейчас есть
но
неплохие.
Но те, кого мы назвали, хорошие.
Хорошие. Нет, ну, Мухина,
хорошие.
Безусловно.
И
да.
Мухинская, можно все... как угодно критиковать эту рабочую
все
колхозницу.
Три фамилии,
это грандиозная вещь.
Все три. Ну, рабочая колхозница вообще шедевр, на самом деле.
А Голубкина какие замечательные вещи делала.
Нет,
с мелкой уже, естественно, пластики, более
люди.
Мелкой, но...
Ну, Голубкина училась у Родина, знаете, это как-то что-то вынесло,
это дает, да.
И Франция, и тогда посылали. Вы знаете, в те времена, 20-е годы, многих посылали учиться во Францию. Вот. Это при Луначарском было.
Ну, да.
Да, у нас преподавал, например, Саул Львович Рубинович скульптуру, который тоже учился во Франции, и у него из французского пальто, которое он привез, видимо, в те еще годы, с накладными карманами, завязанными, торчало всегда юмоните. Папироса и юмоните.
Причем не только ведь вашего брата, но и художников послали.
Да.
Фалька послали, он там остался лет на 10.
Не, ну многих посылали. Российская академия когда-то раньше тоже, вспомните, Иванова посылали.
Тогда это была абсолютная, так сказать,
тренд. Ну и в это время очень многие поехали. Вы знаете, очень много художников осталось там, кто-то вернулся.
Ну, да.
Была такая свобода и попытка перенять что-то, углубить. Вот было.
В ваше время уже ничего
нет,
такого не было?
Нет, ничего. Вы знаете, я в Италию попал уже, когда мне сильно за 40 было. И я стоял в очереди на получение путевки двухнедельной, 13 лет.
Ого!
Второй человек, который не получил, стоял 11 лет. Вот представьте, это первый раз я попал на автобусную экскурсию по Италии.
Для художника Италию ждать 13
когда
лет.
Я знал наизусть все итальянское искусство.
Но зато, наверное, какой был шок в лучшем смысле слова, когда попали.
Первое ощущение было, как будто вы меня в книгу запустили, знаете, как этого сухого клопа. Это был шок абсолютный, понимаете? Ну, слава богу, переносили со страницы на страницу. Я не мог поверить. Это был абсолютный шок. Да,
да,
это
да,
шок.
Да, это...
И было ощущение, что я к близким родственникам приехал, и что я это увидел. Материализованное.
Да,
все
да,
то...
да, у меня то же самое, вот, когда я первый раз попал в Рим. Вот именно это ощущение, да. Что с одной стороны это ощущение шока, а с другой стороны...
Возрасте,
конечно,
попали,
конечно. С одной стороны шок, а с другой стороны, как будто бы ты тут, как будто это все родное.
Абсолютно. Все узнаваемо, mm-hmm. родное.
Да, да, да.
А у нас преподаватели были замечательные. У нас Данилова преподавала итальянское искусство. Она блестяще говорила по-итальянски. Она подруга Антоновой, mm-hmm. Ирины mm-hmm. Александровны. Mm-hmm. Понимаете? Такой невероятный был тоже преподавательский состав мощнейший. Вот. Так что... Конечно, влияние было и без того, и античное. И я помню, в детстве у нас дома были книги по искусству того периода дореволюционные, угу. где скульптуры изображены еще были гравюрами. Ага, представляете, ага. да? И я это перелистывал бесконечно. Вот. И это было. Для меня это было очень высоко. Всегда.
Угу, угу. Скажите, а это действительно, что... Вы организовали первый, не то в Москве, не то даже в СССР, такой литейный цех для производства.
Вот такой производства. Частный, в СССР первый был. Угу. Это 83-й год был. Угу.
А где вы нашли для него пространство, что называется?
Ну, у меня во дворе.
Во дворе мастерской, вот этой знаменитой, на Арбате, да?
Ну, на Плющихе.
На Плющихе?
Да.
На Плющихе, ага.
Ну, это почти Арбат. Угу, угу. Да, я просто, мне повезло, я оказался в Венгрии и в 82-м году, и там увидел, как они льют бронзу. Как это доступно, как это легко, на самом деле. Но они лили небольшие вещи, угу. Я 2 месяца с ними работал. Угу. Вот лил 30 скульптур, я отлил его тоже. Это было, знаете, пьянящий совершенно период жизни, когда ты можешь вот что-то сделать и иметь уже материализованное. Мы этой возможности не имели. Угу. Вы знаете, что был запрет на цветные металлы,
ну, да?
Да? Ювелиры не могли в серебре работать, в золоте не имели права, они из мельхиора делали. Многие великолепные художники, они так и остались вот угу. в этих материалах. Вот. И то же самое у нас было. Можно было только на государственном предприятии отлить. А там отливали тогда только угу. академики, только секретари Союза художников. Либо, если это официальный заказ...
А вы
там...
чем должны были работать? В гипсе?
В гипсе, в дереве. Угу. Гипс, дерево, камень. Угу. Вот угу. это все. Все выставки были заполнены. И только там портрет там, вождя или портрет еще какой-то, который заказан какому-нибудь метру по ну, должности, да. а не по качеству таланта, ну, да? да, это бронза была. Вот. Поэтому это было недоступно. Мало того, у нас такого тонкого литья не было. Делали довольно простые только вещи. Когда ты лепишь, надо было думать, как бы попроще сделать. Да? Вот. Угу. Такие ограничения еще внутренние тормоза были. Угу. И вдруг я понял, что это полная свобода. Вот полная свобода, что хочешь, что и делаешь, и все получается. Вот это вот восхитительно. И я приехал на свой страх и риск, построил вот эту литейку. Вот. И 3 года никто не приближался, все боялись, что меня посадят. Вот. Я агитировал, я читал лекции, я призывал всех. Все говорили, это дорого. Я говорю, поднимите руки, кто сюда приехал на машине, ползала. Я говорю, вот моя литейка стоит столько, сколько ваша машина. Постройте литейку, потом купите машину. Но все равно 3 года была такая пауза, все ожидали. Ну, вот не произошло, но я как хитрый человек... Я покупал медные листы в лавке Союза художников, имел право. Mm-hmm. Знаете, тогда чеканка была в
городе. Да.
Вот эти листы я складывал. Mm-hmm. Вот. И всегда были квитанции, если что, на улову в магазине, цинк на
помойке. Ну, слушайте, какой вы предприимчивый человек.
Да. Но это когда-то, кстати, доказал, когда маленькие вещи, был вот этот скандал с Хрущевым и Уэрстом неизвестного. Mm-hmm. Он тоже что-то отлил, вот, показал, что это возможно. Да. Mm-hmm. И вот я на всякий случай к этому готовился, но не произошло. А 4 года назад я у себя в подвале нашел залежи вдруг. Я про них забыл, этой меди. То есть там вообще 100 килограмм. Угу. И я целую серию огромную сделал из этой меди. Да, думаю, раз она 30 лет здесь отстояла, настало время, это грех не использовать. И родилась довольно интересная серия, которую я почти не показывал нигде. Ну, у меня большая серия.
Скажите, а какая вот ваша была первая большая удача вот такая? прорывная какая-то работа.
Я вам скажу, первая моя большая удача была на втором курсе. У нас была практика в Кучино на кирпичном заводе. Угу. И надо было скульптуры какие-то делать из керамики. И я сделал серию чертей таких. Угу. И одного чертика я выставил на молодежной выставке в 67-м году. И с этого чертика мою фамилию запомнили. Это был такой сногсшибательный сразу успех.
Храните вот. Его, небось, как
он
талисман?
Он стоит в центре музея. На почетном месте.
Я думаю.
Все, поэтому у меня уже проблемы не было. Уже все знали, что кто-то франгуляр. Мало того, это отложило отпечаток потом и на мой, в общем-то, язык, если так сейчас анализировать. И на мой язык такой, мой специфический, узнаваемость, от того, что я работал в подвале, где не было, вот, типа бомбоубежища, где не было дневного света. И форсировать приходилось...
Для художника очень тяжело, без
дневного света. Ну да, но приходилось форсировать форму, чтобы она видна была вот при таком освещении, да. Вот, и это, так сказать, вот энергия поворотов, ломки, там где-то рисунок, входящий в форму. Это все из подвала. Если бы я был не в подвале, я 11 лет там провел, я бы, наверное, все равно стал бы франгуляном, но только другим.
Ну да.
Может быть, интереснее, может быть, нет. Кто знает, но это судьба.
Вы можете отказаться от заказа, если предмет там, воплощения, предполагаемый, вам неприятен? Скажем, вот закажут вам... Придется заказать памятник Сталину, хотя, я не знаю, может быть,
или... Если для Мосфильма или для какого-то фильма антисталинского я сделаю.
Ага, вот это я хотел сказать. То есть вы вложите свое в это отношение.
Конечно, да. Но у меня были случаи, когда я отказывался. Есть просто темы и есть вещи, на которые я не замахиваюсь, не претендую и никогда на это не пойду. Когда были такие политического характера заказы и только, да, я... ушел в декоративную пластику. Я стал делать фонтаны, какие-то условные вещи. И это тоже для меня открыло целый мир. Да? Я работаю и сейчас в разных стилях. Вы знаете мои монументы, но вы не знаете, какое гигантское количество работ у меня такого истанкового характера. Ну, и миниатюр.
Позовите мастерскую, узнаем.
Да. И это, вы знаете, это целый мир, это моя жизнь, я этим дышу. И невозможно сделать только монументы.
Ну, все-таки, вот ваша главная... Это монументы, монументальные вещи? Или...
Нет, это неразделимо. Неразделимо. Понимаете, если вы не делаете... Вот
я понимаю.
Это вы никогда не сделаете.
Я понимаю.
Если вы в маленькой вещи не понимаете, что такое монументальность, вы не сделаете монументальность.
Ну, да.
Куча памятников, которые мы знаем, да, это увеличенные маленькие эти. Они не имеют ни масштаба, ни монументальности. Монументальность не в размере. Монументальность в подходе, в сочетании форм, вот, в значимости в пространстве вашей вещи, кроме идеи, потому что многослойность идеи в произведении искусства необходима. Вот, она обеспечивает и многостороннее восприятие разными людьми. Вот. Там появляется определенная глубина, без которой не может быть произведение искусства. Это же не просто изобразительное искусство, которое там лепит, допустим, куклы.
Ну, да.
Это немножко другое.
Конечно,
это гораздо
совсем
серьезнее.
Другое, да.
Да.
Это
похоже
другое.
На человека, допустим. Но там архитектура внутри вложена, там состояние формы. А скульптура должна действовать еще и состоянием формы. Знаете, вот есть скала гладкая, есть скала такая, есть трещиневатая, они все эмоционально по-разному действуют. Вот это и есть материал, это и есть выразительные средства, которые скульптор должен учитывать и пользоваться этим. И тогда вы вызываете эмоцию, тогда вы передаете на самом деле суть того или другого человека, если это человек, или темой.
Возвращаясь к тематике, и в частности к политической тематике, я помню, несколько лет назад были вот все эти, по-моему, даже одна за другой несколько неприятных историй с памятником Ельцину, который вашей работы в Екатеринбурге. Его обливали там вандалы какие-то, какой-то, так сказать, какой-то дрянью и все прочее. Во-первых, прекратилось ли это?
Да, сейчас успокоилось, но был такой очень горячий момент. И там не поставили камеры наблюдения, например. Я вообще предполагал, что такое может быть. Это политическая фигура.
Да,
опять-таки,
да, да.
Здесь есть риск. Я вообще никогда не замахивался на это. Но так получилось. И вот надгробие было сначала. Угу. Да? Угу. И я очень увлеченно эту вещь сделал, а потом последовал заказ вот на это.
Надгробие очень хорошее, хотя мне кажется, что вот это вот слишком какое-то большое пустое пространство вокруг него, оно как-то его холодит.
Оно заполнится.
Там уже
выдвинули какие-то, угу. Там постепенно...
Потому что я вспоминаю, знаете, что надгробие Нуриева... В Сен-Жермен-де-Буа, на этом кладбище. Там тоже ковер, палантин такой из мозаики, из смальты. Угу. Очень красиво это сделано, но это окружено другими могилами, и это как-то теплее воспринимается. А здесь немного такое все холодное.
Я поэтому и сделал триколор.
Ну да.
Это то знамя, которое Ельцин вернул.
Нет, это замечательная идея. Это замечательная идея.
Было определено не мною. Вы знаете, всегда определяется место, а уже место требует определенного решения.
Нет, идея там потрясающая, просто лучше не выразить.
И замечательный памятник Эрнста Неизвестного, вот Хрущеву, который мы всегда ценили, любим, и я до сих пор. И я понимал степень ответственности. Нельзя ни в коей мере повторить, нельзя использовать какой-то прием, нужно что-то радикально противоположное, но не менее значимое. И тоже президент, понимаете.
Но опять же, Неизвестного еще очень хорошо читается, потому что он неожиданно возникает среди других. Вот здесь уж слишком такое все. Вы правы, заселят вокруг.
Монументально, но это же еще портрет России того времени. Поймите, это, так сказать, немножко другое. Там более личностно. А здесь более широко.
Конечно.
Вот этот флаг, он же несет в себе. Вот если вы посмотрите, это еще формальная такая скульптура. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите Ельцина. Там вот этот белый его чуб, там его эта гримаса.
Хорошо.
Там даже в мозаике есть его палец, которым он грозился.
Да,
не
так
сильно, да? Там все это есть. Это его портрет, просто решенный пластическим путем. И я страшно благодарен семье, которые сделали этот выбор. Вы знаете, я не рассчитывал на успех. И вдруг с первого раза, раз и все. Это потрясающе.
А там что, был тендер, как всегда, какой-то, да?
Я знаю, закрытый был тендер, кому-то они обращались, я точно даже не знаю. Но история на самом деле забавная, потому что когда-то, когда умер Борис Николаевич, из Огонька позвонили и спросили, каким я вижу памятник вот Ельцину. Я сказал, никаким не вижу, потому что вообще не думал на эту тему. Мы вот у Зураба Константиновича спросили, мы там у Рукавишникова спросили, еще кого-то, все ответили, все это. Ответьте, пожалуйста. Я говорю, хорошо, я вам скажу, я вижу памятник Ельцину только в своем исполнении. Как так? Я говорю, какой вопрос такой?
Вот даете.
Да, в чем еще
исполнение? Совершенно. Лучше просто не найдешься.
Прошло какое-то время. И вот мне позвонили оттуда и говорят, а вот каким вы видите? Я говорю, это предложение или просто фраза? Нет, это предложение. Я придумал. Через 2 часа у меня был эскиз. И через 2 часа уже приехал высокий чиновник. Красивый, молодой, роскошный. И сказал, показывайте, у меня очень мало времени. И когда я показал, он говорит, гениально. И все и пошло вот так вот.
Не хочу делать комплименты, но это придумано просто потрясающе.
Художник редко создает собственное городское пространство внутри своей кухни. Напротив, кухня или, если хотите, тайна вырывается из бытового контекста, становясь достоянием площадей. В этом смысле монументальная скульптура, становясь общим местом, гораздо реже волнует обывательский глаз, чем кажущаяся незначительной деталь в городской суете, вдруг обретающая смысл большого произведения. Пребывая внутри мегаполиса, Георгий Франгулян спасается как раз умением вовремя отстраниться, предпочитая глобальному нюансы.
Достаточно в какой-то комнате, даже в гостиничной, повесить 3-4 своих рисунка, и это уже все равно твой мир. И ты уже там выходя, ты все равно рвешься попасть туда обратно и чувствуешь себя уютно, когда видишь свою работу.
При этом качество самой работы вроде бы и несущественно. Если скульптура подписана, значит, она достойна уровня современной задачи. И все же Франгулян делит городское пространство, создателем которого он является, с пространством мастерской в центре Москвы, обустроенной по подобию первого попавшегося тбилисского дворика.
Там, где мои работы, мне комфортно. Но там, допустим, площади, на которых стоят мои работы, это не всегда комфортно. Я не очень стремлюсь посещать свои произведения. Вот так. Вот раз ты подписал, значит, ты взял ответственность на себя. А дальше, ну все, она начинает жить своей жизнью.
Видимо, мастер прав. Скульптуры, в отличие от других произведений искусства, склонны жить своей жизнью. Если живописец наблюдает за реакцией публики в музейных залах, музыкант вслушивается в дыхание партера, то скульптор-монументалист обречен смириться с тем, что чаще всего его работа занимательна во время церемонии открытия. Позже она сливается с городским ландшафтом, лишь изредка обращая на себя внимание проезжих зевак. Но именно это соитие с архитектурой и становится успехом. Однако внутри мастерской художник может себе позволить лирическое отступление в виде обустройства личного мира.
Когда-то, я вам скажу, это был 94-й год, ко мне во двор пришел Парфенов Леонид. Тогда он только на Медне был, да, вот он тогда звездой становился. Он зашел и сказал: вы знаете, говорит, в Тбилиси есть такой район Сололаки. Я говорю, я знаю, я там родился. Он говорит: о, какое у меня чувство стиля. Так что вот.
Впрочем, однажды здесь пил вино Танино Гуэра и нашел московский двор вполне итальянским.
А вы знаете, что ваш, ну, наверное, это все-таки ваш самый знаменитый, ну, два самых знаменитых, Бродский и этот, ваш памятник Окуджаве молодежь называет Майклом Джексоном.
Да, я слышал это. Вот это.
Вас это расстраивает, льстит, нравится вам? Как это?
Народ всегда по-своему прав. Вы помните, когда появилась вот эта на ВДНХ ракета, летающая, как ее назвали? Я не буду сейчас.
Да, не будем, да, называть. Нельзя.
И всегда человек, да, вот мне наоборот, это очень мило. Мне нравится.
Мне страшно это нравится. Да. Потому что это значит, что они его приняли, это значит, что он стал частью их жизни, и тут уже совершенно и их какого-то, так сказать, образа города. Тут уже совершенно неважно, знаем, много ли они слышали песен Окуджавы, немного ли, это не неважно.
Да, но все-таки музыкальная ассоциация, учтите.
Конечно, в том-то и дело.
Там вообще очень сложная была ситуация градостроительная, потому что зажатое место, да, и поэтому я вот применил этот ход такой, который там мне принадлежит, и как бы я потом его развивал, это решение вылеплено все это пространство.
Ну, нет, я вообще считаю, что вы просто в этой работе вы вернули на самом деле на исчезнувший Арбат, вы вернули Арбат, часть Арбата.
Арбат, да.
Потому что он, конечно, когда он был тогда во времена Гришина переделан, превращен в пешеходный, он, конечно, себя потерял.
Да.
А вот здесь вернулся.
Вы знаете, самым большим комплиментом для меня, когда мы уже монтировали, почти смонтировали, докладывали там эти камни, которые вылеплены тоже. Угу. Зашла с такой тележкой, вот, в которой продуктовые магазины ходят, старушка. Заехала прямо в середину. И так стоит и говорит: ребята, откуда вы это взяли? Откуда вы знаете? Мы так жили, это наш двор.
Замечательно.
Это был
фантастический. Да, это лучшая рецензия.
Все, ничего больше мне не надо. Я понял, что все.
Но ваш добрый друг Юрий Михайлович Рос, который сидел на этом месте, сказал, что ему очень памятник нравится, но голову ему он бы заменил.
А я, в общем, в какой-то степени согласен. Ну, как-то был такой момент. Да, может быть. Но у Юры же свой взгляд. Он же снимал Окуджаву. Вы знаете, он там в эту фотографию, которая не нравилась Окуджаве, который сказал: слишком на меня похож.
Слишком на меня похож.
Поэтому это тоже плохо. Не понятно, хорошо. Но просто с годами меняется отношение. Я почему не хожу, не смотрю на свои памятники? Потому что может возникнуть такое. Вот что-то вдруг не понравилось. Селюха. там или еще что-то. Ну и как это переделать? Вот поэтому я не хожу, не смотрю. Сделал и сделал. Но если такая возможность будет, кое-что, да, я в каждом памятнике кое-что бы откорректировал. Просто это на самом деле непросто сделать.
Из не ваших памятников в Москве, вот у вас есть любимый какой-то?
Ну, я вам назову, опять-таки, то, что и вы можете назвать. Это Андреевский Гоголь, безусловно.
Конечно, конечно.
И я бы его вернул на место. Я бы убрал Томского.
Томского
нашел бы ему достойное место и убрал бы.
Угу.
Но надо вернуть. Много разговоров, что он не масштабен, что это. Неправда.
Нет, ну это...
Он гениальная вещь. Она и во дворе, правда, хорошо стоит.
Она и там
но
стоит
ее мало
хорошо.
Кто видит, понимаете? А там фонари остались какие-то. Понимаете? Я бы вернул хотя бы из справедливости. Вот. Ну, вот это
я понял,
может
да,
быть
это
один из самых
да,
лучших.
Да, это абсолютно совпадает.
Он безупречен, причем даже для творчества Андреева. Потому что и у Островский мне, например, меньше нравится.
Меньше, меньше.
А вот Пирогов замечательный,
да,
и смешной,
да.
замечательный. Вот. Ну,
все,
это
все
из таких
сидящие,
памятников, которые я да, люблю, вот, которые мне
скажите мне,
дороги.
А памятники... Нужно сносить, убирать. Вот, скажем, история вот с памятником Дзержинского.
Ну, вы знаете, это
до сих пор вызывающие споры.
У меня своя была концепция. Вот я бы как иначе. Вот начали снимать и остановитесь. Вот сдвинулись с постамента и зафиксируйте его так. Это гораздо мощнее
потеряется. Здорово,
поняли,
как, а?
Да?
Да, конечно.
Все. Вот вы повернули. Остановитесь.
Потрясающе.
Во памятник был бы.
Да.
То есть, понимаете, все как подать. Вокруг любой вещи можно нечто, какое-то сопровождение, которое расшифрует отношения.
Да, здорово, здорово. А мавзолей надо убирать?
Как произведение архитектурного искусства, нет.
Это все действительно великое произведение архитектуры.
Конечно, но это зиккурат, гениально сделанный зиккурат.
Да,
ну, гениально,
да, да.
Все. А то, что внутри, конечно, я бы убрал.
Нет, ну я, естественно, имею в виду именно...
Не-не-не, ну это уже, понимаете, это тоже памятник эпохи. Вот как архитектурный, как архитектурный шедевр я бы его оставил. Именно как архитектурный.
Я могу вам задать бестактный такой вопрос. Потому что, в общем, ну есть два самых знаменитых имени... монументалистов на сегодняшний день в России, это вы и Церетели. Вы с ним соперники, коллеги.
Не-не-не. Мы не соперники. Мы никогда не соперничали. Мы разными вещами занимаемся. То, чем он занимается, это мне достаточно далеко, понимаете? У меня иные ценности в пластике, в скульптуре.
Но
более такими, может быть, не столь декоративными вещами занимаюсь. Да? У меня более такой, на мой взгляд, фундаментально углубленный ход в форму и в пространство. А у Здорова Константиновича более декоративное творчество. Ну, у нас еще есть знаменитые сейчас.
А нет, ну, конечно, есть и Рукавишников. Да. Но все-таки такие самые,
более
которые...
Более молодое поколение.
Ну, все-таки,
они
на слуху больше всего.
Они очень востребованные, да. И они делают множество памятников. У меня нет такой возможности похвастаться таким количеством, да.
Вы бы памятник Высоцкому лучше сделали или нет?
Ну, кто знает. У меня была своя версия.
Была?
Да, никто не знает, что лучше, что хуже. Я не сделал, он сделал. Вот это разница большая.
Что происходит с этим вот грандиозным проектом памяти жертв массовых репрессий?
Я работаю над ним. Я работаю. Уже в натуральную величину, в глине. Это колоссального объема работа, которая займет очень короткие сроки, надо уложиться. Но я люблю экстрим, я люблю мобилизацию такую внутреннюю. Надеюсь, что я справлюсь.
После Но там, 30-го... ведь там ведь проблема со средствами, с бюджетом, да, есть?
Вы знаете,
это будет
она, да, была проблема.
Уже
и...
нету, да?
Нет, и она... Она осталась, она просто, я пошел, вот внутренне пошел на жертву и согласился на те кабальные достаточно условия. Я все равно подписал договор, потому что я считаю, что я обязан эту вещь сделать. Вот. В конце концов, мне хватит, чтобы реализовать вот Не полностью проект. К сожалению, там какие-то элементы. Стена будет целиком, но там были еще элементы скалы и так далее. Вот на них денег нет. Может, когда-нибудь появится.
А вам приходилось свои средства вкладывать в ваши проекты?
Ну, как, Бродский целиком мой подарок городу.
Я вообще не знал целиком. Этого. Серьезно? Нет,
ноль. На фундамент мне один бизнесмен дал, на бетонную часть, когда-то вот в самом начале, такой Смыслов, замечательный предприниматель, вот он мне подарил 50 тысяч долларов на фундамент. Угу. А все остальное, гранит, вот эти фигуры, это все мой подарок. Угу. Вот. Так что это...
А, кстати, место там кем выбрано?
Знаете, история какова? Это был конкурс в Петербурге когда-то. Довольно шумный. Там 120 участников было. И я дошел до конца. Но в конце концов не дали. Дали там одному керамисту какие-то две колонны со стихами. И тоже не сделали. То есть у меня такое ощущение, что это была пиар-акция такая. Мощная банка, которая давала средства на
понятно.
Это. Причем она длилась долго. Но мне проект нравился. Изначально я решил, что я не буду участвовать. Потому что москаля в Питер никогда не пустят.
Да?
Но пока я отказался внутренне, приехал в мастерскую, а у меня уже идея. И я попробовал, но думаю, нельзя эту идею упускать. Я сделал. А потом, когда все это исчезло, я человек упрямый, я все-таки решил, что у меня была персональная выставка в 2006 году в Пушкинском музее. Сделаю я фигуру. Я сделал фигуру, поставил во дворе. Кузьмин, Александр Кузьмин, бывший главный архитектор Москвы, он был на открытии, ему страшно понравилось. И мне потом Бунимович рассказывал, что он в его присутствии обратился к Юрию Михайловичу Лужкову. И говорит, а вот у Франгуляна есть замечательный Бродский, не поставить ли? Он говорит, давай поставим. Он говорит, где-нибудь в этом районе, говорит, посмотри место. Нам предложили два места. Я тогда Сережа Скуратова пригласил, знаете, архитектора.
Да, конечно.
Да. И мы из двух мест выбрали это. Но там оказалась проблема, там какой-то киоск стоял, обменный пункт. И это все заняло невероятное количество времени. 7 лет борьбы. При
ничего
том, что я, как я говорю, 7 лет я выписывал визу въездную Бродскому. Вот такая история. Место на самом деле очень хорошее.
Ну, все как при жизни, видите. Он так и не вернулся, не захотел. Сперва не смог, потом не захотел уже приезжать.
Он говорил, что я вернусь в эти камни, но не воплоти.
Не воплоти.
Вот то, что я сделал, плоско и внутри выбрано, и там отпечаток вставленный с лицевой части, это не плоть, это пристанище духа. Вот это именно это я и сделал. Это как, я его эту фразу воспринял как завещание.
Замечательно.
Так что я не надругался над его этим телом, а это именно...
Нет, изумительный памятник, совершенно просто великолепный. Георгий Вартанович, просто замечательно. Слушать вас страшно интересно. Спасибо вам, это было прекрасно.
Вам спасибо большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был замечательный скульптор Георгий Франгулян. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».